Я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
Здравствуй, Дмитрий. Ну
Что
вот,
это ты такое подготовил?
немножечко макулатурки, немножечко книжечек и прочее. Я как бы сделаю такое сначала небольшое интро, да, чтобы было понятно вообще, кто я, что я, зачем
Тут у
я
нас
здесь.
сволочи иногда сверлят за стеной. Это
Ну,
неизбежно.
это издержки, да, подобных заведений. Значит, в основном, когда к тебе приходят всевозможные гости, они рассказывают про какие-то исторические события, как, что, зачем и почему. Я, поскольку, помимо всего прочего, еще и гид, то меня это все интересует не только в ключе, как и когда это происходило, но самое главное еще где. Что, поверьте мне, дорогие друзья, весьма интересно, потому что это позволит вам посмотреть на ряд даже привычных вам объектов, как, например, там, Кремль в Москве, или Зимний дворец в Петербурге, или Мариинский дворец в Петербурге, совершенно с неожиданной точки зрения, потому что в Кремле, например, был взорван буквально великий князь Сергей Александрович. В Зимнем дворце был устроен взрыв Степаном Халтуриным, и вообще социалисты и революционеры планировали создать некий летательный аппарат и сбросить бомбу на него. Да, а в Мариинском дворце Степан Балмашов застрелил министра внутренних дел Сипягина. Там сейчас наши, значит, городские парламентарии заседают. А вот, значит, такая история. Вот, соответственно, я буду стараться рассказывать и, самое главное, показывать ряд моментов. Ну и поскольку, опять-таки, я гид, я иногда буду чуть-чуть расширять тему. То есть, если мы будем говорить про какой-то интересный географический архитектурно-исторический объект, памятуя твои просьбы на нашей последней встрече, да, я буду, так сказать, ведать то, что я обычно говорю на экскурсии, потому что, как правило, к сожалению, экскурсия – это в массовом представлении, это нечто такое, с правой стороны вы можете видеть замечательное произведение искусства, кисти, ну, это и вот уже вот иллюзия так немножко, так, да, вот. Я не к тому, что такой подход, он не нужен. Он, конечно, нужен, но нужен еще какой-то альтернативный подход. Вот. И поэтому, соответственно, я стараюсь собирать как факты, так и какие-то байки и грамотно их миксовать. Это если вкратце.
Дополню.
Да.
Когда ко мне приезжают дорогие гости, просят: «Дима, покажи город», я их увожу на Невский проспект и начинаю рассказывать. Вот здесь застрелили вот этого, здесь застрелили того, этот угол держит, такая УПГ, тот такая. Через 15 минут у людей вытягиваются лица, приходится переориентироваться с интересного мне на вот это вот, посмотрите налево, посмотрите налево. Я чувствую, сегодня мы с тобой поговорим о том, что мне очень интересно.
Да, тебе очень интересно, но, к сожалению, я-то как раз моя задача раскрыть дореволюционную историю нашей страны, несколько с неожиданной для многих сторон, потому что... Сторон. Вот, потому что я сам, когда начал заниматься этой темой, я, ну, мягко говоря, прифигел вообще от того масштаба и от того объема, что происходило в нашем родном царстве-государстве. Естественно, я буду фокусироваться в основном на Петербурге и Москве. Это связано с двумя причинами. Во-первых, я родился и вырос в Ленинграде, Петербурге, а в Москве какое-то время жил. Соответственно, я что-то об этих городах знаю. Вот. Хотя, конечно, террористическая деятельность, она распространялась и на Харьков, и на Киев, и на Одессу, и еще на ряд областей. Вот. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, поскольку Петербург был столицей империи, а Москва там, значит, престижная к этому городу, то, естественно, основное внимание террористов было уделено именно этим городам. Вот. И, соответственно, вот, чтобы с места в карьер, я хотел бы тебе задать вопрос. Вот смотри, мы все, вот с точки зрения безопасности, мы понимаем, как выглядит выезд главы государства сейчас. Ну, то есть, мы, может быть, не знаем деталей, но мы... у нас есть некая картинка в голове, как это должно быть, да? И я думаю, что останови любого на улице и спроси, там, как выглядит кортеж там, Путина или там, Трампа, или еще кого-нибудь, они как-то ответят. И вот у меня тогда к тебе вопрос. Вот опиши, вот не вдаваясь в детали, вот как, по-твоему, должен выглядеть царский выезд, императорский выезд, ну, в 19 веке, например.
Ну, беда в том, что я-то про это знаю. То есть, есть подробности, что, например, по пути следования американского президентского кортежа заваривают все канализационные люки, например, чтобы оттуда никто дерзко не выскочил с мухой, рассаживают снайперов по крышам, там, мало, непонятно там, ну, зачастую, в какой машине кто едет, мотоциклисты, машины сопровождения, тролливали, глушилки, которые там не дают взрываться, фугас. мясом и всякое такое. То есть теперь-то это вот, вот так. Даже, я бы сказал, не только у президентов.
Ну да.
Популярные граждане никуда не ходят без охраны. Вообще никуда не ходят, начнем отсюда. А куда ходят, везде ходят с охраной. Потому что эти доброжелатели, подкравшиеся, неведомо с чем, сотворят неведомо что. А тогда. Поскольку я тут живу, как у нас у ворот летнего сада покушение, да?
Да, это об этом мы будем говорить в следующем выпуске. Ну вот
карета, которая просто едет, как карета, и никого больше. Ну, может, там пара казачков каких, да, и все.
Ну, в общем, я очень часто слышу на экскурсиях вопросы типа, как они там вот могли царя убить, во-первых, почему? На самом деле все понятно. Вот так вот выглядел царский выезд. Я ожидал от тебя такой реакции, потому что у меня она была примерно такой же. Логично возникает вопрос. Это картина 1835 года художника Сверчкова, известное полотно. Логично возникает вопрос, ну, может быть, художник он так видит, да? То есть, а на самом деле все не так. Нет, все именно так. Значит, и это первый момент, который надо сразу же объяснить зрителям, прежде чем мы коснемся этой долгоиграющей темы. Дело в том, что Николай I, это еще ладно, он вот тут вот едет вот так вот. Есть на самом деле гравюры и рисунки, где он едет точно так же по Москве. А есть вообще замечательная картинка, она, к сожалению, в очень плохом разрешении в интернете, в живом я ее не нашел, где он едет мимо Онищенского дворца по Невскому проспекту и сам правит лошадьми, а рядом его супруга. То есть, это, грубо говоря, ты идешь там по Невскому, вас там Путин проехал в кабриолете один там с кем-нибудь, не будем говорить с кем. Вот. Соответственно, и у нас возникает логичный вопрос, как вообще так возможно. И здесь крайне важно упомянуть такой момент, как восприятие исторического контекста. Дело в том, что очень многие люди, они судят по событиям прошлого с точки зрения настоящего. Им хоть кол на голове тиши, что раньше, ну вот, ну, отличалось все, понимаешь? Там, вот сейчас у нас как бы девушки ходят в мини-юбках. А вот ты знаешь, например, какой был самый ужасный признак вот проститутки в 19 веке?
Без платка?
Нет, не без платка. Она с распущенными волосами. Простоволосая, было такое даже выражение.
Ну, а простоволосица?
Да, простоволосица. То есть, это был просто, ну вот…
За гранью.
За гранью, понимаешь? С распущенными волосами. С этой точки зрения, ну, добрая половина наших современных барышень, они из таких, но мы же не будем об этом так судить. Вот, поэтому это была нормальная картина. Николай I чувствовал себя хозяином в своем собственном городе, в своей собственной стране. Более того, он любил гулять один. Ну, у него там где-то поодаль мог идти казачок, чтобы не раздражать его императорское величество. Он мог выйти из Зимнего дворца, прогуляться в Мариинский дворец к своей старшей дочери Марии, отсюда, собственно, название дворца. Понянчиться там с внуками, он очень это дело любил. Там, не знаю, зайти в Исаакиевский собор, посмотреть, как там дела идут, дать свои ценные указания. У него, поскольку было инженерное образование, он считался великим архитектором. Вот, и мало кто мог ему перечить. Там только Карл Иванович Росси, который там метр с кепкой ему в пупок дышал, мог сказать, типа, нет, я хочу другую обивку в моем Александринском дворце. И Николай I соглашался. Вот. А в основном это происходило именно так. То есть... Это было абсолютно естественно, он контролировал все, мог зайти в магазин в какой-нибудь и так далее и тому подобное. И, естественно, он гулял в летнем саду.
То есть, настоящий хозяин земли русской.
Настоящий хозяин земли русской, да, и никому как бы состояние общества было такое, что никому как бы в голову не могло прийти на него покуситься. То есть, даже одно из вытекает из другого. Он так себя вел, потому что как бы не было предпосылок, чтобы вести себя иначе. Потому что если бы эти предпосылки существовали, соответственно, и охрана была бы каким-то образом организована. И никто бы не отпускал его императорское величество вот так вот, вот в санях покататься. Отсюда это как бы первый момент, который нужно совершенно четко для себя уяснить. А далее, соответственно, проистекает второй вопрос касательно вообще этих самых служб охраны и, ну, скажем так, прототипа современного ФСБ. Значит, тут мы переходим к такому моменту, как 3 июля 1726 года, когда было организовано так называемое третье отделение Его Императорского Величества канцелярии. Это вот некий прообраз секретных служб. Организовано оно было после декабристского восстания, организовано оно было Бенкендорфом. У меня тут где-то есть его картинка, я покажу чуть попозже. Вот. И, соответственно, это структура должна была контролировать, ну вот, все то, чем, грубо говоря, сейчас там занимаются секретные службы. Что такое объем Российской империи, я думаю, тебе не надо рассказывать. Она включала в себя еще и Финляндию, и Польшу, вечный источник проблем для нас. Соответственно, был центр этой структуры в Петербурге, где мы сейчас об этом поговорим. И вот у меня второй вопрос тебе. А скажи, пожалуйста, сколько человек обеспечивали безопасность государства из Петербурга?
Не помню, не то 12, не то 15.
16. 16 человек. Ты понимаешь? Нет, конечно, были представители на местах, но их там тоже там было сначала 5 округов, но их там, понимаешь, пропорционально было. 16 человек на всю империю. Мало того, значит, чем занимались эти 16 человек? В третьем отделении было 4 экспедиции. Значит, первая экспедиция занималась как раз-таки политическими вопросами. То есть, все, что связано там, с антиправительственной деятельностью, крамолой и так далее. Чем занималась вторая экспедиция? Она занималась, во-первых, сектами и раскольниками. Далее она занималась всеми, то есть исполняла функцию уголовного розыска всеми уголовными преступлениями. Далее она исполняла функцию современного ГУИНа, то есть занималась всеми местами заключения. Вот. И, соответственно, помимо этого она еще занималась фальшивомонетчиками. Это все вторая экспедиция. Третья экспедиция занималась всеми иностранцами, то есть выполняла функцию контрразведки. А четвертая экспедиция, она занималась вообще сбором всех происшествий по империи. И вот этим всем абсолютно необъемным, потом туда еще добавилась в 1728 году театральная цензура, 16 человек. К концу царствования Николая I эта цифра достигла астрономических размеров в 40 человек. 40 человек, ты понимаешь, на всю империю. Или 16. Я вот работаю в интернет-агентстве, у меня в SEO-отделе сидит больше человек, чем во всем этом третьем отделении тогда. То есть, это как бы крайне важно понимать.
Ну, то есть, я бы тоже добавил, что это значит. Руководство государства никакой угрозы вот с этих сторон не ощущало. То есть, уголовная преступность, все понятно, фальшивомонетчики тоже понятно. Что говорят и думают, ну, надо знать, да. Но угрозы, которая требовала бы большего количества народу там, и других подразделений, видимо, вообще не было.
Она, ее не было, точнее, она чувствовалась. И, к сожалению, иногда из мухи делались слоны. Угу. Вот мы чуть попозже поговорим. Дело Петрашесов, оно как раз из этого. Так вот, но помимо количественного состава, еще важен ведь качественный состав. Но прежде чем мы об этом поговорим, о качественном составе этой структуры, значит, вот сейчас мы произносим слово «большой дом», и все знают, что это такое. Это здание, которое стоит, кстати, на месте бывшего окружного суда, где происходил знаменитый суд на Веры Засулич, покушавшийся на губернатора Трепова, мы об этом поговорим дальше. Ну, то есть, мы знаем, что большой дом – это Литейный, дом 4.
Я там служил, да.
Вот она, кровавая гобня. Откуда, откуда это все? Оттуда. Вот. Значит, соответственно, когда мы говорим «Лубянка», мы тоже прекрасно понимаем, что это такое. Да? То есть, это здание, причем опять-таки, обыватели не в курсе, что это здание, оно уже давным-давно не, как бы не мозг. Мозг через дорогу от Лубянки. Оно там новое здание. Вот. И здесь возникает вопрос. Было точно такое же здание, естественно, в Российской империи, которое вызывало тихий ужас у всех людей, про него ходили разные там байки, анекдоты и легенды. Где оно находилось? Оно находилось в Петербурге, естественно, на набережной реки Фонтанки. Изначально третье отделение помещалось на Мойке, потом оно, по-моему, в 1838 году переехало на набережной реки Фонтанки. У него тоже был свой топоним, как вот там Большой дом или Лубянка. Этот топоним назывался Цепного моста или моста. Почему, я сейчас объясню. Значит, где сейчас располагается это здание? Ну, во-первых, я хочу показать тебе это чудовищное по размерам страшное здание. Да, вот это вот одна фотография, вот это вот вторая фотография. Там сейчас городской суд располагается. Да, то есть располагается оно, если мы посмотрим на набережную реки Фонтанки от угла, то сначала мы увидим там дом, построенный уже советским архитектором Евгением Адольфовичем Левинсоном. очень прекрасным архитектором, вот гостиница «Советская» тут неподалеку, по его проекту была построена потом вот эти стеклянные потрясающие пилоны на станции метро «Автова», это его же проект, декалин совета и так далее. А почему здесь делать, что сделал советское здание, этот дом был, к сожалению, его разбомбили во время войны. Дальше идут два здания, это «Фонтанка-12», «Фонтанка-14» – это два здания, реконструированных в свое время архитектором Щусевым, который построил не больше, не меньше мавзолей Ленина. А вообще он начинал с церковной архитектуры и Марфо-Мариинской обитель на Большой Ордынке. Там его есть собор, его организовала вдова как раз-таки Сергея Александровича, объединённого эсерами. А следующее здание, Фонтанка 16, это то самое третье отделение. Вот это ужаснейшее-преужаснейшее. Теперь, почему у цепного моста или цепного моста? Значит, ходил такой стишок. У царя у нашего верных слуг довольно. Вот хоть у Тимашева высекут прибольно. Тимашев – это один из глав, значит, третьего отделения. Тимашов он, конечно же. Вдарят в наказание так ударов досто, будешь помнить здание у цепного моста. Моста в рифму так пришлось. Никаких, естественно, 100 ударов плетьми там никому не всыпали никогда, тем более там без определенного предписания. Цепной мост, я сейчас объясню, почему он.
Ну, слух-то полезный.
Слух полезный, да. Значит, дело в том, что вот этот мост, он раньше выглядел вот так. Пантелеймоновский. Вот это мост, по которому ходил Пушкин. Есть замечательный альбомчик, вот я сейчас его покажу и отложу. Это фотограф петербургский, прекрасный, Компаниченко. Вот он сделал тогда и сейчас на основе фотографий Карла Буллы. Вот, это надо будет потом просто крупным планом отдельно снять. Mm-hmm. Вот это было-стало. Было-стало, соответственно, цепной мост и его современный вариант. Соответственно, у этого цепного моста там... Фонтанка 16, вот это вот ужасное, ужасное заведение жандармерии. Да.
А вот вопрос, да. Вот про Литейный есть отличная шутка, какое самое высокое здание в Ленинграде,
потому Литейный, что 4, с него видно Колыму Сибирь. Видно. Ну или Колыму или Сибирь.
А с этого что-нибудь было видно, нет?
Ну... Я не знаю конкретно такой же шутки про это здание, но есть шутка про отца декабриста Пестеля. То есть, когда он был губернатором Сибири, надо сказать, не очень добрым человеком, из-за чего его там не очень любили. И вообще у его сына были самые якобинские настроения, он планировал там и царя. Ну, а на место царя, отгадай, кого он?
Неужели своего папу?
Себя. Зачем? Себя. Зачем папу? Зачем папу? Себя любимого. Так вот, и, значит, в Зимнем дворце был разговор, что был вопрос, как там дела в Сибири. И один, значит, вельможа сказал: вы знаете, об этом надо вот спросить господина Пестеля, потому что ему вот отсюда все видно. То есть он как бы жил здесь. Дистанционно руководил. Вот. Вот такая вот была, значит, шутка. Про это я не знаю, но, естественно, у людей. Было представление, что там, господи, там пытали, там чуть ли не вот ногти, значит, выдирали и прочее-прочее. Я тебе хочу показать, у меня есть такая тоже книжечка «Пушкинский Петербург», это отец и сын Гордина написали, получила Анциферовскую премию в 1996 году. И у меня здесь есть заложена картинка «Будни третьего отделения». Ты, пожалуйста, хорошо, ты сидишь, вот. Кровавые жандармы, да.
Играют в шахматы или в шашки.
Да, играют в шахматы или в шашки, по-моему. Вот.
Я со своей стороны могу тебе сказать. То есть я в перестройку узнал, что на Литейном есть подвалы. Где там, там Валерия Новодворская сообщала, что там студень кровавый по колено стоит. Есть подвалы, есть секретный тоннель из. Под здание прямо в кресты, чтобы там всех таскать туда-обратно.
Ну, естественно.
Туннель – это, понятно, мечта. Граждане не в курсе, что возле Невы какое, где там вода-то под грунтом стоит, никаких подвалов там нет, ничего там вообще нет. Ну, и пытки – это вообще отдельный предмет как-нибудь тоже обсудим.
Ну, это похожи. Да, это на самом деле это касается любых подобных учреждений, про которые всегда, вот, чем меньше информации, тем больше, соответственно, легенд, слухов и так далее и тому подобное.
Потолок наблюдал в какой-то передаче Познера, где он там по улице ходил и рассказывал, что вот здесь вот жил Берия, а в подвале у него стояла камнедробилка миниатюрная, через которую трупы спускали в канализацию. Я
прям... Странно, что не тех женщин, которых Берия отлавливал
это
на улице
отдельно.
И значит, после употребления спускал в эту камнедробилку. Вот, у меня есть коллега, значит, он очень любит почивать иностранцев и всякой информации, они приезжают сюда, а он им рассказывает, что вот вы проплываете сейчас, вот там вот стекала кровь из этого, значит, здания, ну, по тонким ручейкам, потому что там всех расстреливали, вот.
Ну, они же верят.
Да, он их троллит вообще с диким, он такой ватник стопроцентный. Ну, и, короче, значит, это вот... Просто вот это третье отделение, фонтанка, оно постоянно будет возникать в наших разговорах, чтобы зрители хотя бы знали, где это находится. Потому что вы приедете, там напротив инженерный замок, и обычно, собственно, там инженерный замок, там Чижик-Пыжик, этот, значит, фигурка. И обычно все про это. А про здание, которое напротив, ничего не говорится, потому что оно абсолютно неприметное, и, ну, может быть, кто-то не знает, а у кого-то просто времени тупо на это не хватает, потому что невозможно за такой короткий срок, за час там долбить людям все это. Вот, вот, соответственно, вот это вот фонтанка 16, это центр имперского ужаса, где сидели вот сатрапы царские и всех там, значит, в камнедробилке спускали.
Фонтанку.
Да-да, фонтанку прямо. Значит, качественный состав. Тут важно сказать, и это тоже тема будет проходить рефреном через наш разговор, про вообще отношение людей к полиции и к тайным службам. Оно было изначально априори строго негативное. Вот они еще ничего не сделали, а к ним уже негативное, значит, отношение. Я вот хочу привести пример, который в этой же книжечке был мною найден. Значит, декабрист Иван Пущин, друг Пушкина, он как идеалист решил пойти в квартальные надзиратели, потому что там больше всего злоупотреблений. И как-то вот своим примером, ну и деятельностью навести там порядок. Мама и сестра его на колени встали и сказали: нет, не позорь нашу семью, ты просто, это будет, ну, клеймо на нас, понимаешь? Вот, и, соответственно, ему пришлось подчиниться. Жано, так его знали, он не пошел. И вот они пишут: за исключением самых высших, во главе которых стоял столичный генерал-губернатор, в аристократических домах полицейских чиновников не принимали. То есть это была низшая каста. Ну, понятно, что там, естественно, было к чему придираться, там и все писали, там и Пушкин, что у него там из кареты там подушки вытащили и так далее и тому подобное, и что там Суфтилена на Дворцовой ограбили. Но просто вот изначально к обществу было такое, в обществе было такое отношение к этим структурам. Причем это тянется и до сих пор. И здесь некое противоречие, потому что, ну, с одной стороны, без этих структур никуда. Любое государство, даже самое демократическое на планете Земля США, оно почему-то все эти структуры имеет, причем в разных ипостасях. Более того, там у них эти структуры еще и конкурируют с друг другом. Вот. Вот, к сожалению, вот этот вот нюанс, и очень горькие строки есть об этом, мы будем говорить в будущем. У Герасимова, начальника охранного отделения, у него есть замечательная книга «Воспоминания на лезвие с террористами», вот он об этом как раз пишет, что, ну вот, абсолютно... Для революционеров все в обществе, им всем сочувствуют, им всем помогают, они все герои, а мы, которые обеспечиваем безопасность государства, мы априори изначально, мы вот такие гады, подонки и так далее и тому подобное.
Ничего не меняется?
Ничего абсолютно не меняется.
Я бы еще добавил, что выпускники военных училищ, всяких там кадетских корпусов и прочее, они, соответственно, у них одноклассников тогда не было, но они все время собирались своими, так сказать, классами. Да. Ну, так вот, как только некий гражданин шел на службу в полицию, на встречи выпускников его приглашать переставали.
Было позором, да, ну, это есть еще об этом тоже в дальнейшем поговорим. Были же привилегированные там всевозможные кавалергарды и прочее. Там вообще ничего не делалось без согласия полкового совета. То есть, тут, например, решил, жену себе нашел, ее должны одобрить дамы. Значит, жены этих вот товарищей.
Ну, правильно, иначе как в свой круг запускать.
Да, 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 и так далее, и тому подобное. Вот, соответственно, это еще один момент, который нужно понимать, почему у революционеров на определенных этапах было так все хорошо. Потому что у них было сочувствие общества. Не все его части, не всегда, но оно присутствовало. Далее, важный момент, без которого тоже нельзя сказать. Как ты знаешь, в Советском Союзе сотрудники милиции очень любили сотрудников КГБ, а те отвечали им не меньшей взаимностью.
А и тех, и других еще любила прокуратура.
А и тех любых, да, вот.
Любила сейчас... часто, сильно.
Сейчас мы, к сожалению, тоже такую картину наблюдаем. У меня тоже есть знакомые там и там. Вот, я же тоже на кровавую губню работаю, как ты понимаешь. И, соответственно, в царстве России было то же самое. Была жесткая конкуренция между Министерством внутренних дел, между полицейскими службами и третьим отделением. Они там друг за другом следили. И доходило порой до, просто до анекдотов. Ну, например, скажем, дело Петрашевцев было открыто как раз-таки Министерством внутренних дел, а не третьим отделением. Они об этом знали, но третьим отделением ничего не сказали. Вот, чтобы, так сказать, ну, понимаешь, да?
Да.
Выпендриться и так далее тому. Вот. Это как бы что касается вот состояния спецслужб. Так, небольшая преамбула.
Ну, оно правильное, как ты понимаешь. Если мы это выявили, мы это обнаружили и раскрутили, первое, непонятно на основании чего вы казенный хлеб жрете, и это упрек, и вообще, значит, нам надо больше полномочий, нам денег выделять, больше должностей, возможностей и все такое. Оно очевидное, объективное. Не от того, что они там кто-то кого-то ненавидят. Это организации так устроены.
Это обыкновенная конкуренция, как и в бизнесе, как везде, это, как и в странах, да, и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, естественно, были определенные обвинения не беспочвенные в адрес третьего отделения, вы же понимаете, да, тем более все только нарождалось. Особенно доставалось, например, поскольку они осуществляли еще функции цензуры. Вот это просто вообще зачет. Ну, во-первых, есть известная история про то, что у Пушкина и Евгения Онегина там есть строчка про то, как, значит, происходит въезд в Москву, там Петверской, и там, значит, такая строчка «И стая галок на крестах». Значит, московскому митрополиту Филарету не понравилась эта строчка, что как это, значит, галки оскверняют. И он сделал выговор цензору, на что цензор ответил, что да, у поэта это было, но на самом деле претензии надо выставлять московскому, значит, градоначальнику, который позволяет себе такое.
Допустил галок на кресты.
Вот. Но вот сейчас это вообще как бы зачет. Я тебе сейчас прочитаю пару четверостишей. Это такой тест цензора. Сейчас ты у нас, значит, будешь проходить экзамен на цензора. Ты мне должен сказать, что здесь крамольного. «О, сладостно клянусь с тобою было жить, сливать с душой твоей все мысли, разговоры, улыбку уст твоих небесную ловить и молча на тебе свои покоить взор». Это стихотворение поэта Олина, оно называется «Станса к Элизе». И вот цензор Красовский написал. Женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесной.
Я так и подумал, да.
Ты поздно.
Ну там кресты, небесная, да.
Дальше. Пусть зависть на меня свой изливает яд, пускай зловоние, а злословие шипит язык презренный. Что в мнении мне людей, один твой нежный взгляд дороже для меня внимания вселенной. Цензор Красовский пишет. Сильно сказано. К тому же во вселенной есть и цари, и законные власти, мнением которых дорожить должно. Ну, понимаешь, мы с тобой ржем, как бы, а людям это заворачивают на таких основаниях. И дальше он пишет. «О, как бы я желал пустынных стран в тиши, безвестные, близ тебя к блаженству приучаться». На это, значит, Сандер заметил, что его желание уединиться в пустыне есть увиливание от его должностных обязанностей.
Я чувствую, это можно отдельной книжкой
получить. А во-вторых, только близ Евангелия можно к блаженству приучаться, а не женщины. И здесь мы плавно переходим к следующей части Морозонского балета. Это состояние общества. Значит, например, в революционном движении и, в частности, среди террористок было немало женщин, причем женщин ого-го каких. Вот есть такая зарисовка Ильи Ефимовича Репина у Доминика, называется, на Невском проспекте. Если присмотреться, то мы увидим, что там сидят одни мужики. Женщин нет. Значит, чтобы вы понимали положение женщин. У нас, к сожалению, в России есть все равно вот такой царящий сексистский взгляд на роль женщины вообще там. Баба, там, плита, дети, тра-ля-ля. Вот. В 19 веке, ну, Это была просто катастрофа. Я сейчас перечитываю «Анну Каренину», и там есть такая сцена, когда, значит, обед, который устроил Стив Облонский, пригласил туда Кити Мещерскую и Константина Левина, чтобы они наконец-то срослись. И вот там, соответственно, муж Анны Карениной, он говорит о том, Алексей Александрович Каренин, что образование женщин обыкновенно смешивается с вопросом о свободе женщин, и только поэтому может считаться вредным. Женщина не должна быть свободной, женщина не должна получать образование, особенно высшее. И вот с этим была основная беда. То есть, единственная возможность получить у женщины высшее образование было поехать в Европу. И они туда все как бы ехали. В основном в Цюрих, в Женеву, в Швейцарию в основном они ездили, туда получали… То есть, например, первая женщина-врач, она оттуда, наша российская, русская. Вот. Далее. У женщины не было никакого права в семейном отношении. То есть, если, не дай бог, развод, то ребенок априори оставался за мужем. Mm-hmm. То есть, ну вот опять-таки, Анна Каренина, яркий тому пример. Более того, женщина не могла начать жить сама. Ей нужно получить отдельный вид на жительство от мужа. Ну, я молчу про дочерей там, и все такое прочее. И, соответственно, поскольку было, и женщинам было запрещено занимать государственные должности, и про армию, если там сказать тем ребятам, что в Красной армии вообще они там не то что будут в боевых частях, а возглавлять некоторые боевые части, они бы, наверное, не пошли бы, утопились бы в Неве просто от этой мысли.
Какое благорастворение было в родной стране.
Да. В этом плане поганая советская власть, на самом деле, кому-то это может не нравиться, но она реально освободила женщин в этом плане. Вот. И, соответственно, женщины, они все-таки, мы-то знаем, у них есть и мозги, и душа.
Для многих покажется странным.
Да,
но да.
Они тоже люди. Это такое новая мысль сегодня. Видите, сколько интересной информации почерпнете из нашего разговора. Вот. И они просто упирались в стену. Более того, не все были богатые, да, у кого-то просто другого выхода не было, как работать, а где работать? То есть, там какие-то прачки, там акушерки, дай бог, там, я не знаю, преподавательницы, гувернантки и прочее. А на ту беду в стране была, это мы потом как-нибудь отдельно поговорим, легализована проституция, о чем многие забывают сейчас, не при Николае I она была легализована, и женщина могла официально устроиться проституткой, и иногда это был для нее единственный выход. Вот. И, соответственно, процент именно чистого благородного сословия в этой сегменте рынка, он расширялся постепенно. Соответственно, если вот эту пружину жать, она когда-то разожмется. И именно этим объясняется большой процент именно женщин в революционном движении. Софья Львовна Перовская, которой мы посвятим отдельную передачу, она довела дело покушения до Александра II собственноручно. Вот. А начинала как невинный, в общем-то, ребенок. Вот. Ну и есть еще один аспект про состояние еврейского населения, но его мы коснемся более подробно, когда будем говорить про социалистов-революционеров.
Вот. Которые, в конце концов, вырвались из черты оседлости с наганами и все нам устроили.
Да. Значит, просто тема евреев, она вообще такая же больная для некоторых. Да, неисчерпаемая. Да. Я вот сейчас тут готовлю очередной свой хит под названием где же ты, когда вокруг одни жиды».
Труд Александра Исаевича штудировал, не штудировал?
Слушай, у меня к Александру Исаевичу двоякое.
А труд хороший, между прочим.
Да, двоякое отношение. Где-то я полностью с ним согласен, на самом деле, а где-то у меня вызывают вопросы некоторые его высказывания. Кстати, к вопросу о высказываниях. Как освещалась деятельность третьего отделения в нашей советской историографии? Вот есть книжка, которая у тебя тоже есть.
Yeah.
Да, написал ее из этих товарищ Троцкий. Но это, в отличие от того Троцкого, это его родная фамилия. Очень хороший, на самом деле, историк. Но поскольку он творил, понятно, в какое время, я просто приведу буквально одну цитату, чтобы вы понимали. У слова «жандарм» у него уже строго негативная коннотация, ты же понимаешь. Жандарм – это априори это просто даже не надо объяснять. И вот он объясняет небезосновательно то, что Николай I действительно он давлел над всеми, он реально везде все хотел контролировать, а мы знаем, что это неграмотно просто с точки зрения менеджмента, нужно делегировать полномочия, иначе это все рассыпется. И оно начало сыпаться как раз при Александре III, потому что он… Просто аппарат не справлялся с количеством входящей информации. И он, совершенно справедливо это замечая, тем не менее пишет: «Николай не потерпел бы около себя даже тупой, но упорной воли Аракчеева, не говоря уже о талантах, подобных Спиранскому». Значит, у нас в городе есть памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади. И там он такой композитный, да, скажем так. И там, помимо всего прочего, есть 4 барельефа. На этих барельефах, значит, восстание декабристов, открытие, значит, моста самого длинного на железной дороге Петербург-Москва.
Холерный
бунт. Там на заднем плане, кстати, Спас на Сенной, это церковь, которая стояла на месте Сенной площади. И сцена, когда Спиранский преподнес финальный труд, это кодификация всех законов. И в конце заседания Государственного совета Николай Первый, он просто снял с себя Андреевскую ленту и ее на него надел. Угу. Спиранский привел, ну, то есть у нас просто законы были до вот этого момента, там были ситуации просто парадоксальные, они же со времен царя Гороха, и вот они вот так вот накапливались, и бывали ситуации, когда один закон другому противоречит. С этим надо было что-то делать. Ради этого было, кстати, организовано второе отделение его императорской величества канцелярии, оно на Литейном, значит, 46, по-моему, располагалось. Спиранский это все сделал, он был неофициальным, но фактическим руководителем этого второго отделения. После этого он, ну, современным языком выражаясь, преподавал юриспруденцию и политологию Александру II, наследнику престола, а закончил свои дни вообще в графском достоинстве, и как бы это, ну, мягко говоря, не вяжется вот с этой фразой уважаемого мною господина Троцкого. Просто, ну, ты понимаешь, что петь можно по-разному. Можно фальцетом, а можно басом. Вот, соответственно, вот они, в зависимости от ситуации, они не могли позволить себе выставлять как бы жандармов в каком-то позитивном ключе. При том, что именно они, именно третье отделение первыми подало, значит, царю вообще вопрос, что крестьян надо освобождать, иначе будет поздно. Это именно они. Именно они, соответственно, там были инициаторами по заведению, например, больниц для чернорабочих и так далее и тому подобное. И туда просто народ обращался как вот, ну, последней инстанции.
Они писали... Каким подонком.
Да, подонком, потому что они писали про чиновничный произвол и так далее. Ну, потому что у них задача была безопасность государства, они, как умные люди, понимали, что, ну, если общество построено на крепостном праве, то, ну, это конечная история, что Крымская война и доказала. Ну и вот последний момент, который остался у нас в такой глобальной преамбуле, но крайне важный. Опять-таки, я, поскольку журналист и там в прошлом главный редактор, то изучая этот момент, я очень часто сталкивался с тем, что к террористическим актам у нас относят там чуть ли не убийство, значит, Гая Юлия Цезаря Брутом. Ну или вот я, как, поскольку когда учил французский язык, еще, значит, изучал историю Франции, там вот Франсуа Равальяк заколол в 1610 году, значит, Генриха IV на узких улицах Парижа. Он скачал ему на подножку кареты и заколол. Тогда действительно в Париже это было возможно. Это уже потом там барон Осман со своей, значит, с прямотой сталинской реконструкции Москвы прорубил эти бульвары. Вот тут у нас, значит, опера
Для меня было открытие, что Елисейские поля такие широкие для того, чтобы там артиллерию можно,
конечно,
было выкатить, а баррикадами всё, перегородить.
Все поэтому, потому что баррикады – это французское изобретение, баррикаде, собственно, от этого глагола. Вот. И спустя несколько веков по такой же схеме был убит, значит, брат Кропоткина в Харькове, губернатор Гольденберга. Он точно так же вскочил на подножку кареты, но только он его застрелил, а не заколол. Франсуа Равальяк был учителем. Александр Соловьев, который пытался убить Александра II, тоже был учителем. Но здесь важно понимать один момент. Чем вот это все отличается именно от терроризма? У Франсуа Равальяка была цель убить, и все. У терроризма задача не только убить или взорвать или прочее, а чтобы это разошлось максимально широко. То есть это некий способ, ну, я прошу прощения, коммуникации с обществом. И, к сожалению, мы знаем случаи, когда этот способ действовал. Вот. То есть это некий метод запугивания, и в данном случае медиа имеет первичную роль. Я не знаю, знаешь ты или нет, но есть такая история, что вот второй самолет впилился через 20 минут в эти башни. Просто было рассчитано, что за 20 минут подоспеют, значит, телевизионные службы.
Не слыхал. Нет.
Я слышал такую историю, я не знаю, правда это или нет, но это очень похоже на правду. Потому что все только ради этого, чтобы застращать, запугать. И в этом плане, к сожалению, как мы убедимся, Россия является родиной вот, терроризма, потому что первая персональная террористическая организация «Народная воля» у нас тут родилась и так далее и тому подобное. То есть, вот я очень прошу зрителей не путать эти два понятия, да, то есть и различать то есть, убийство там, всяких тиранов там, в прошлом, там, в Древнем Риме там, и так далее, и вот то, когда это уже начало работать по, ну, прошу прощения, по профессиональной схеме. И вот теперь, после такой достаточно длинной преамбулы, мы переходим, собственно, к теме нашей сегодняшней беседы. Она займет вторую нашу часть. Это с чего начался терроризм в России? У терроризма в России есть год и место рождения. Как это ни парадоксально кому-то покажется. И дело это было в Москве, а не в Петербурге, и здесь мы переходим к личности Петра Григорьевича Зайчиневского. У меня, к сожалению, нет его фотографии, она есть в интернете, вот, вот в таких вот, вот размерах, ну, наберите, значит, в Гугле где-нибудь, на Википедии посмотрите. Значит, Петр Григорьевич Зайчиневский, он родился в 1942 году в Орле. Это важно, потому что в 1862 году, о котором мы будем говорить, ему было всего 20 лет. Он прошел, в общем-то, ну, такой стандартный путь для студентов. У меня вот тут я распечатал такую книжечку. Значит, в свое время выходил сборник, значит, «Сподвижники Чернышевского» в 1960-х годах. И там вот есть как раз такой вот героический, как мы любим, где, значит, заскрипели перья, значит, вот это вот, там подозрительно зашелестела бумага у допрашиваемого, значит, заработала машина третьего отделения, то есть, вот, понимаешь, вот эта вся вот фразеология, вот эта вот…
Жуть.
Но как мы сейчас увидим, значит, то, с чего я начинал, что вот царь ездил один, соответственно, ну… Простите, убивай не хочу, да, никем не охранялся, так еще и условия содержания преступников, они, ну, были иногда, мягко говоря, тоже вызывали массу вопросов. Так вот, Зайчиневский, он окончил Орловскую гимназию с золотой медалью, серебряной медалью, после этого переехал в Москву и поступил в университет, но как-то вот преподавание его не заинтересовало. И здесь надо сказать, что царство Николая I закончилось полной катастрофой, Крымской войной. У нас, к сожалению, я вот тут вот тоже встречаю иногда и в комментариях у себя на канале, там некоторые пишут, что ну, это было все равно не поражение, Крымская война, то есть, ну, грубо говоря, по очкам мы там чуть-чуть проиграли. Мы территориально, да, мы ничего не потеряли, ну, там запретили там хождение в проливах наших кораблей, вообще флот нам запретили иметь, ну, потом мы добились обратного. Но многие забывают, что России был нанесен колоссальный удар именно в имиджевом плане. То есть, из вот недосягаемого вот этого колосса мы вот скатились куда-то туда. Вот, и чувство исторического одиночества, которое сейчас вот так очень модно произносить это словосочетание, оно именно тогда зародилось у нас. И для общества это был, конечно, полный шок. То есть после всех этих там Суворовых, Кутузовых, там вот Паскевич пошел, там навел порядок в Европе и так далее и тому подобное, и тут вот на своей, собственно, земле…
Просто отхлестали по физиономиям.
Я вот с удивлением выяснил недавно, я живу в Сестрорецке, там есть парк Дубки, и я знал, что приплывала, значит, делегация английской эскадры, дальше не пошла по понятным причинам, потому что мимо кронштадтских фортов и Кронштадта не проплывешь. И вот этот человек, Николай I, он вообще как узнал, что делает труба? Он вышел на балкон коттеджа в Александрии, достал ту самую трубу, посмотрел, увидел флаг под, в смысле, корабль под английским флагом. Так вот, у нас, оказывается, была бомбардировка даже один раз. Вот, Сестрорецк, потому что там был оружейный завод, и сейчас вот в парке висит мемориальная доска там. В общем, это был некий шок для общества, и оно породило, естественно, определенные брожения, которые перекинулись на студенческую среду. Студенчество, оно всегда было, ну, источником всего.
Ну, оно и должно быть.
Да, ну, как есть известная фраза, ее разным людям приписывают, что тот, кто не был в молодости революционером, у того нет души, тот, кто не стал в старости консерватором, у того нет ума. Вот, и она, в общем-то, абсолютно справедлива. Так вот, он учился в этом университете, а дело в том, что еще в 1861 году, когда отменилось крепостное право, Правительство, опасаясь, что сейчас университеты хлынут вообще все, оно сделало обучение платным. Угу. Таким образом, отсекая. И получилась история, когда кто-то уже поступил, ну, на бесплатное отделение, а тут ввели плату, а платить-то и нечем. Это создало как бы определенный прецедент. Начались, в общем-то, студенческие волнения. И вот Заичневский. Очень сложно характеризовать этого человека, потому что, кроме вот довольно подробного такого очень идеологизированного очерка Юрия Куликова, про него информации крайне мало. А очерк этот написан на основе ряда воспоминаний и донесений третьего отделения. Тем не менее, он стал озадачиваться, то есть, как это все обычно происходит. Сначала читается литература запрещенная. Боже, знал бы ты, что это за запрещенная литература. Это всевозможные, значит, философы европейские, значит, которые писали про какие-то социалистические идеи, да, это Герцен Огарёв, естественно, это запрещенные стихи Пушкина. Ты можешь себе представить такой ужас? Запрещенные стихи Пушкина. То есть, мы, опять-таки, в процессе разговора мы увидим, что, к сожалению, вот в том, что происходило у нас в государстве, конечно, виноваты революционеры и террористы, но государство, оно, в общем, того тоже стоило. То есть, вот это, знаешь, как вот…
Как две стороны.
Две стороны, вот как вот два стада баранов, вот, которые не могли найти никакого компромисса, и каждая вот одна заворачивает сильнее, и вторая заворачивает сильнее, одна заворачивает, и так вот, вот по нисходящей происходило. Пытались там находить какие-то компромиссы, но тут вписывались уже какие-то совсем сторонние обстоятельства, о чем я тоже расскажу.
Ну, вот. Собственно, это мы, по всей видимости, тихо подошли к тому, от чего бывают революции, когда данные проблемы другим путем решить просто
невозможно. Да, невозможно. И здесь парадокс вообще нашей истории заключается в том, что именно Александра I-то, который освободил крестьян, его-то и укокошили. Вот, и почему я покажу. И, в общем, вот этот Петр Григорьевич Заичневский, он стал общаться с другими студентами. Они там организовали такую библиотеку казанских студентов, она называлась, где вот как раз выдавались там тайно вот эти вот секретные запрещенные издания. Он познакомился…
Казанские уже тогда проявились.
Да-да-да, казанские, да. Ну вот Каракузов, на самом деле, герой нашего следующего выпуска, он учился как раз в Казанском университете. Он познакомился с человеком, ну, его так зовут, звали. Его звали Перикл Иммануилович Агеропопула. Ну, как ты понимаешь, он был грек по национальности. Вот. И они с ним, соответственно, сошлись и стали думать о каких-то вот движениях, о просвещении крестьянства. Тогда была очень модная тема, значит, открытие воскресных школ, например, да? Бесплатных школ для безграмотного населения, где студенты их обучали, ну, естественно, под этим соусом пытались им что-то там втюхивать. Там читали «Хижину дяди Тома» и так далее и тому подобное. Вот.
Действительно.
Да. Ну и, соответственно, вот здесь у меня есть. «С того берега Герцена, на Новый год Огарёва, что такое государство Энгельсона?» Значит, философы и социалисты Бюхнер, я даже скажу честно, не знаю про такого, Лоран Прудон, этих знаю, лучшие главы из книги Фейербаха о сущности христианства, вот это вот они распространяли, вот эту вот ужасную запрещенную литературу. Вот, и, значит, в какой-то момент Заичневский стал уже предлагать более какие-то радикальные шаги по, значит, созданию ситуации. Они наладили выпуск нелегальной литературы, они наладили выпуск, значит, нелегальных каких-то, ну, прокламаций и прочее. Более того, они обманывали, значит, печатали под видом каких-то студенческих университетских изданий в типографиях. И это будет еще про народную волю. Ты знаешь анекдот, как вот известный, как еврей пришел в партизанский отряд, да?
Ему дали листовки
распространять. Вот это из той же серии, значит, Агеропопула.
Знаешь, извини, перебью, мне это напоминает гражданина Радищева, который тоже купил типографское оборудование, поставил у себя в подвале на улице Марата, тут неподалеку, и сначала он напечатал экземпляр, который отнес цензору, цензор проверил, и там все было хорошо, а напечатал уже совсем другое, и продавать стал совсем другое.
Ну, там нет, ну, там не совсем такая история была, на самом деле цензор действительно его проверил, и, в общем-то, он ничего особо не изменял. И потом для него как раз был большой шок, что вот так вот все, потому что... Ну, вообще, про цензуру мы поговорим отдельно, потому что произведение Чернышевского тоже пропустила цензура, на самом деле. Вот, потому что цензоры, они тоже люди, понимаешь? Вот они вот считают вот это все, вот это вот все, вот это вот все. Им, естественно, в какой-то...
Не у всех было такое чутье, как у Красовского.
Так вот, короче, к анекдоту про еврея. Агерапопула, поскольку он грек, а греки тоже люди предприимчивые, он умудрялся, значит, эти нелегальные прокламации продавать.
Молодец.
Потом тем же самым будет заниматься народная воля, но на более профессиональном уровне. Вот, то есть они занимались вот распространением вот этой нелегальной литературы прокламации.
За бабки.
Да, более того, там был в их кружке, например, такой человек Леонид Ященко. Он, значит, из Малороссии, ныне Украина. Значит, я просто хочу на всякий случай пояснить. Я употребляю слово «Малороссия», потому что во всех официальных сводках, во всех донесениях всегда писался или «Малороссийский край», или «Малороссия». Украина употреблялась крайне редко. Не потому, что я кого-то хочу как-то там задеть или обидеть. Вот. И вообще, и даже слово «хохол», оно носило совершенно иную коннотацию в 19 веке. Вот читаешь воспоминания того же Репина, там «хохол, хохол, хохол, хохол».
Будем откровенны, и в 20 веке
ну, было. Да, точно, да, да, да. То есть, в этом нет ничего, как бы, ну, вообще-то, оскорбительного, по крайней мере, тогда точно. Когда люди произносили слово «Малороссия», они просто обозначали часть Российской империи. Это было официальное ее название. Украина было название неофициальное. Оно, как правило, в официальных документах не употреблялось. Вот. Ну и, соответственно, вот они этим всем начали заниматься, а потом Зайчневскому это стало мало, и он поехал агитировать в деревню. Ну, потом поговорим про такое явление, как хождение в народ в 1877-78 годах оно происходило. А вот он поехал агитировать, причем как он это делал? Он там один раз вообще там на свадьбе там участвовал, значит,
крестьянской... Вместо команды Прудона зачитали. Тамада хорошая, конкурсы интересные.
Да, но нет, он, конечно...
Пипец.
Он, конечно, на самом деле, он вместо тоста там толкнул. Они пытались, конечно, адаптировать эти все идеи под крестьянский слог. Вот. Ну и начал агитировать. И вот это дошло куда надо. Не стоит забывать, что, во-первых, существовала периллюстрация писем. И лично Николай I некоторые письма читал. И лично потом Александр II письма читал. Вот. Значит...
Я, с твоего позволения, чуть-чуть добавлю, что на нашем главпочтамте существовал так называемый черный кабинет,
при
котором была специальная служба по закупке бумаги, конвертов, чернил, перьев в Европах, у нас, где грамотные люди либо незаметно распечатывали письмо, ну там на пару еще как-то, и делали с него копии, а если невозможно было или там было симпатическими чернилами что-то написано, то тогда изготавливалось точная копия из правильного конверта, из правильной бумаги, и человек, ловко подделывающий любые подчерка, все это писал. То есть все стояло на промышленной
основе. Да, да, это
так. А вот, извини, опять перебиваю, это на крестьян какое-то воздействие оказывало? Я в том плане, что уровень
образования… На крестьян это воздействие, это вопрос немножко предваряет один из наших будущих разговоров. Забегая вперед, могу сказать, что обычно крестьяне, в чем была утопичность идеи хождения в народ, они в большинстве случаев сами этих агитаторов и крутили, издавали местным органам правопорядка. Но это отдельная тема, мы о ней поговорим, потому что это неотъемлемая часть истории «Народная воля», без этого никак. Ну и он писал, например, вот такие письма. «Вот оно, красное знамя, начинает развиваться у нас и осенять собой толпы собравшихся, хотя и невооруженных, но все-таки на защиту великого дела социализма, общинного владения землей».
Никаких большевиков еще нет, а знамя уже красное?
А знамя уже красное. Я вот еще... Мы сегодня еще об этом поговорим. Дальше он пишет. «Мы, социалисты, не обязаны ли везде и всегда проводить те идеи, которые в настоящее время составляют достояние весьма немногих людей? Пора. Настало время показать этим господам, что истина не на их стороне, что скоро, скоро рухнет окончательный строй, к которому они принадлежат». Ну и поскольку письма читались, то, естественно, как бы дело не могло остаться... незамеченным. Их приняли Его приняли, соответственно, в там же в своей родной Орловской губернии. Причем сначала его папу вызвали, Григория Викуловича, к губернатору. Там ему непрозрачно намекнули, что вы как бы сына-то своего утихомирьте. Он пришел, попытался сказать, но сын же, понимаешь, когда человеку там 19 лет, он знает все.
А ему тогда 19 было?
Ну, примерно. То есть, вот в 862 году ему было 20, а приняли его в 61 году. Ну, 19 получается. Вот. И, соответственно, их приняли. Сначала их отвезли в третье отделение. Теперь ты даже знаешь, куда конкретно. Вот их туда, к цепному мосту. Вот. Потом их на некоторое, буквально на очень короткое время поместили в санаторный курорт на Заячьем острове. Ну, буквально чуть-чуть, в Петропавловскую крепость. А потом... Потом, вот я читаю, вот. Март 1862 года. 9 месяцев юноша томится в неволе. Как он томится, я сейчас расскажу. Теперь он уже в Москве в камере Тверской полицейской части. С ним разделяет участь верный друг Аргиропуло. И вот здесь надо рассказать про Тверскую полицейскую часть. Это теперь мы уже переносимся в столицу нашей родины, Москву. Вот, кстати, Бенкендорф. Потрясающая у человека судьба. Вот не возглавил бы он третье отделение, вошел бы в историю наравне там, с каким-нибудь Багратионом, Кутузовым, вот, потому что был храбрый генерал, зарекомендовался во время войны 1812 года. Значит, сейчас я буду показывать ряд картинок. Ну, ты хоть и не москвич, но это место, я думаю, ты знаешь. Тверская площадь – это то место, где сейчас находится, соответственно, там сидит Собянин, там здание специальное. В центре там памятник Долгорукому, который заложили вообще в, значит, в очередной юбилей основания Москвы, открыли в 1954 году. До этого там стояло... Ну, не, ну ладно, давай мы все-таки сначала начнем. Тверская полицейская часть стояла напротив вот этого губернаторского дома, и у меня есть несколько ее изображений. Вот так вот она выглядела.
То есть, это у нас дело в Москве?
Да? Дело в Москве, да. Тверская полицейская часть, она стоит там, где сейчас располагается памятник Ленину незаметный. Ну, об этом я скажу.
Я смотрю, тут даже пожарная каланча.
Об этом надо было, сказать, да? Сейчас пару слов. Значит, что такое вообще полицейская часть того времени? У нас тоже этого было достаточно в городе. И более того, несколько еще сохранилось. Вот рядом с Садовой и на, значит, площади Репина. Только на площади Репина она перестроена. Значит, это была не полицейская часть в чистом виде. Там были и пожарные, там, соответственно, был и некий административный центр районный. Пожарный, поэтому каланча. Потому что, ну, как бы Москва-Сити еще не возвышалась над городом. Поэтому город был хорошо виден. В Петербурге было два несчастья, это наводнение и пожары. В Москве пожары. Да, с наводнениями там по понятным причинам все обстояло.
Не сложилось.
Да, не сложилось. А на этой каланче вот было такое, знаешь, арго преступников, вот у нас загреметь в Кутузку и прочее, а тогда называлось ночевать под шарами. Потому что на ней, на этой каланче, вывешивали шары разных цветов, и их конфигурация обозначала, в какой части пожар, и надо ли туда либо всем ломиться, либо только частям ближайшим, либо они справляются сами. Вот. В Петербурге, соответственно, это еще и про наводнение. Ночью зажигали огни разноцветные. И, естественно, там была и Кутузка. Вот. Соответственно, вот у меня есть всякие разные картинки. Вот это она украшена к коронации. Значит, Николая II.
Красиво.
Да, нет, там все было хорошо. Затем, поставили. Вот здесь очень хорошо видно. Вот здесь, смотри, здесь вот эта вот полицейская часть, и там памятник Скобелеву, а вот здесь надпись «Гостиница Дрезден». Вот ее надо запомнить. Поставили памятник Скобелеву. Потом этот памятник Скобелеву, как царскому сатрапу, снесли. Вот, и возвели там вот такое замечательное сооружение. Значит, памятник Конституции. Более того, вот у меня есть такая прекрасная фотография. Сначала здание Тверской части снесли не полностью, оставили вот этот портик. Потом снесли и портик. Поставили, значит, это здание, это вот стамеску, значит, конституционную. Вот она уже с другой стороны, с видом на как раз на губернаторский дворец. Вот он там сзади. Вот. А напротив губернаторского дворца построили вот такое очень красивое сооружение. Это партийный архив, куда в советское время можно было попасть только по пропускам. Архитектор uh-huh. Чернышов. Вот. Вот раньше губернаторский, соответственно, вот этот вот дом выглядел так. Это тоже, кстати, его украсили ко дню коронации Николая II. Сейчас это здание на два этажа выше.
Обращаю внимание зрителей, между окнами сплошные маген-давиды. Антисемиты могут подумать, что же это
было. Ой, они везде. Они и на могиле Некрасова, они и на куполе Измайловского собора, и на куполе еще церкви, которая стояла, значит, рядом с... со зданием КГБ.
Перестройку, я помню, на не то в какой-то я нашей так называемой патриотической прессе обнаружил мегафотографию не то рубля, наверное, где на обороте рубля.
Там, свастики?
Нет, там нет? Кремль, салют. Ну, там эти черточки и звездочки разлетаются.
А, звездочки
видели? Звездочки шести коней.
И туда пробрались.
И не дремали.
И туда пробрались. Ну да. Но мы как-нибудь, может быть, об этом поговорим. У меня есть отдельная тема — масонский Петербург. Там столько наверчено, боже. Причем самое обидное слушать иногда, но действительно от людей образованных и прочее, которые вот ту же самую пургу гонят. Вот, соответственно, дорогие жители и гости столицы, вот это губернаторский дворец, тут вот Мадрид, там вот Дрезден, а тут Мадрид.
Мадрид.
Да. Когда вы окажетесь в Москве, когда вы окажетесь в Москве на Тверской площади, вы можете себе представить, что вот позади памятника Юрию Долгорукому когда-то стояла эта Тверская полицейская часть с каланчой, где начался терроризм нашей страны. Как он начался, я сейчас расскажу, потому что уже надо потихонечку приходить к этому и закругляться. Значит, его привезли туда, доставили, а за год до этого случилась так называемая битва при Дрездене. Это когда, значит, как раз студенты, возмущенные тем, что в 1961 году введена оплата, они схлестнулись у дома градоначальника с полицией и, естественно, очень любили в этом участвовать купцы с охотного ряда. Они их называли скубенты. Скубенты бунтуют. Вот. И, значит, вот это как раз на этой площади происходило. Многих там скрутили, тут же в эту полицейскую часть и доставили.
А купцы, надо понимать, на стороне полиции?
Конечно, конечно.
А их приглашали?
Нет, они как бы…
В патриотическом порыве?
В патриотическом порыве, да. Потому что считалось, что все от скубентов. От скубентов.
Какие-то подментованные купцы-то были.
Да, вот. Ну и, соответственно, их тоже вот приняли, кстати, этих скубентов, и в эту Тверскую полицейскую часть доставили. Значит, живет этот Зайчневский в этой Тверской полицейской части. Значит, в каких же… Тут еще слово «темница» присутствует. А у нас со словом «темница», она, во-первых, сырая, потому что мы же все знаем, да, в темнице сырой. Во-первых, очень понравился мне момент допроса. Значит, его спрашивают: «Признаете ли вы, что призывали крестьян к открытому возмущению?» Что отвечает господин Зайчневский? «К этому не призывал. Я допускал уже, что возмущение произведено, и указывал только на безрассудство возмущения без оружия».
Молодец, скубент, блин, не таясь.
Comedy Club.
Ты посмотри.
За словом в карман не лезет парень. И это важно, потому что именно ему принадлежит первое слово – терроризма. Значит, в каких же условиях он жил, чудовищных? Я почему специально цитирую отсюда, из этого очерка Юрия Куликова, потому что это, ну, такая советская вещь, где, естественно, нужно было показывать, как плохо было в тюрьмах и как, значит, хорошо было на воле и прочее. Вот как плохо это советский, соответственно, пишет публицист. «Надо сказать, здесь, в Москве, положение его как заключенного куда легче, чем в Северной Пальмире. Сюда, в полицейскую часть, начальство допускало друзей для свидания. Следовательно, можно было продолжать свое дело. Выводили даже на прогулку по городу под предлогом посещения бани. Можно было встретиться и побеседовать с нужными людьми. Иногда в темницу приходили малоизвестные посетители, те, кто сочувствовал движению или просто любопытные. Раза два подъезжали в экипаже какие-то нарядные дамы, передавали цветы и фрукты. Но это мало занимало Зайчневского. Другое дело — светлокудрая девушка, с которой его познакомили на бульваре. Солдат отошел в сторонку, а они сидели на скамье под липами. Зовут Аня, фамилия Мажарова». То есть у него там был такой некий клуб, по интересам.
Атас. Да. Я тебе как цепной пес скажу, что это вообще немыслимые просто вещи.
А
просто
ты не знал?
Ну, у нас есть такой.
Ты знаешь, в беседах со мной ты откроешь очень много интересного вообще о состоянии революционеров.
У нас есть такой местный историк Евгений Анисимов,
да,
который
пишет книги
«Дыба и кнут», «Город у эшафота», там мне очень интересно всегда. Я как-то раз пошел в Петропавловскую крепость с целью оценить, в каком ужасном состоянии проживали наши предки. Увидев камеры там по 25 квадратных метров, я как-то задумался, что-то тут не так. И тут я услышал крик экскурсовода: «Так, группа! Выходим из карцера, следующая группа». Я перешел на бег посмотреть, что же там за карцер такой.
Ну, это ты был в Трубецком бастионе, но дело в том, что в тюрьме Трубецкого бастиона.
Да, я тебе расскажу, да. Вот у нас в армии, например, в армии, не в страшных гулагах, в армии. Нас
на ты сейчас про кичу будешь рассказывать?
Чуть-чуть, в комендатуре. У нас специально, ну, куда привозят пьяных солдат, так сказать, по первости, там для них... Я не могу сказать, что это карцер был. Это в стене была дверь железная, а за ней такое помещение назвать нельзя. То есть я бы туда с трудом вошел. Когда я похудее был, сейчас бы с трудом вошел. То есть оно было, ну, примерно там вот. Короче, можно было только сильно согнувшись туда забраться. Вот от плечо и дверь, они вот вплотную тебя там закрывали. Пол был ниже пола коридора примерно вот настолько. Туда был налит цемент, в цемент были натыканы камни, чтобы ты не сидел. А ну, для разнообразия, если ты совсем безобразно себя вел, то тебе туда пару ведер воды наливали, чтобы ты, соответственно, не сидел бы вообще. Вот в таком скрюченном положении ты там сутки мог, ну, это зависит от конвоя, так сказать, от смены. Если ты был с черными погонами, а в карауле были гвардейцы-десантники, то сутки ты там просидишь точно за плохое поведение. Ну, как ты понимаешь, все оттуда вылезали шелковыми, как принято говорить. Без побоев, без ничего. Ну, как-то вот в моем понимании карцер, опять-таки, я потом службу нес, неплохо знаю, что это такое. И если туда заходит группа, то это что-то не то. А там
это экскурсионный карцер.
Огромное окно, но оно там закрыто какими-то фанерными щитами. Снаружи печка, которую топят, то есть там тепло внутри, хорошо. Ну и у гражданина Анисимова описаны ужасы этого Трубецкого бастиона. Алексеевский Равелин, наверное, не Трубецкой бастион.
А, значит, смотри.
Ужасы были такие, что весь день, значит, там кошмар, а в 7 часов вечера, когда уходило начальство, все камеры открывали. В это я верю, это родная страна. И все оттуда вываливали в коридор, общались, играли в карты, били.
Ну, это было не всегда. Это был такой период.
Само собой.
Когда вот уже после убийства Александра II, там, конечно, были более жестокие условия. Основная проблема там была в том, что рацион определенный был, а второе, ну, то, что полная изоляция, вот это больше всего людей выносило.
Естественно, да.
И там была даже такая история, например, ну, уж расскажу тебе, раз уж я экскурсовод, раз мы уже затронули эту тему, и опять-таки людям, которые туда пойдут, будет не безинтересно. Там в какой-то момент... У них были такие, значит,
керосиновые лампы.
Ну, а-ля керосиновые лампы. И, в общем, там одна заключенная себя облила и подожгла. Вот, после этого, соответственно, эти керосиновые лампы заменили. Вот. Другая.
Больше скажу, другой намочил в них портянки, разложил по себе и с керосином подпалил.
Но там были моменты, конечно, которые нельзя назвать курортными однозначно. Но по сравнению, все же познается в сравнении. По сравнению, опять-таки, с состоянием там, допустим, ну даже ну, у меня просто сидели кое-кто, да. И когда ты понимаешь, что в крестах вот в этих камерах, там, ну, вот это, знаешь, у них есть такое понятие пальма. Это когда вот под потолком накручено, там наверчено, и туда вот закидывают. То есть, естественно, как бы это отличается от того очень состояния. Да. То есть тут надо четко расставить акценты. Ужасные условия заключения были, это правда, но не всегда и не для всех. Просто, опять-таки, советская историография на них акцентировала внимание. А то, что, например, из ссылки не бежал только ленивый, я потом расскажу, как Софья Перовская убежала. Она просто ее везли, она как бы там заснули, значит, ее сопровождающие, она тихонечко вышла и села на поезд, который шел в другую сторону, и уехала. Вот. Ну и так далее. Вот, соответственно, вот в таких вот условиях жесточайших пребывал Петр Зачневский.
И более... С тёлками на бульваре, да?
Ну, да, соответственно, вот лязнул засов часовой, впустил Аргиропула. Они видятся ежедневно. Ну, то есть, короче, вот он сидит в соседней камере, но заходит к своему приятелю.
Тоже
неплохо, навестить его, да. Вот. Через три дня прибыли Покровский, Понятовский и Рубинский. Евреинов остался в Петербурге. Свидание с Зачневским произошло в камере Аргиропула. Ну, то есть, теперь они решили у него в камере встретиться. То есть, вот.
Оттас.
Да. Ну, и, соответственно, он там не терял даром времени, и они там, ну, считается, что он один, на самом деле это был совместный труд, они написали прокламацию, которая называлась «Молодая Россия». И ради этой-то прокламации, собственно, я вот это все рассказываю. У меня в руках книга замечательного историка Олега Витальевича Будницкого, он специалист по изучению дореволюционного терроризма, не только по этой теме, еще много чего. И он сделал очень хорошее дело. Он собрал одну книжку, все вот именно материалы публицистические, чтобы вот их не искать там с разных. Вот просто берешь эту книжку, тут все есть. И я вам позволю ряд просто цитат из этого незабвенного произведения.
Из прокламации «Молодая Россия».
Да, хочу еще раз напомнить, что на дворе 1862 год. Только что отменили крепостное право, то есть, ну, казалось бы, то есть, как это, перестройка, я не знаю, оттепель, да?
Подвижки.
Повеяло.
Я бы даже
сказал. Запахло весной.
Метель ободвой.
Да, да. Вот, буквально это 1861 год, а уже 1862 год на свет выходит прокламация «Молодая Россия». О чем пишется? Россия вступает в революционный период своего существования. Я, естественно, не все тебе буду записывать, это буквально несколько кусочков. Проследите жизнь всех сословий, и вы увидите, что общество разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны и которые, следовательно, стоят враждебно одна друг к другу. Здесь не поспоришь, на самом деле. Действительно, было там крестьянство, и были там помещики или прочие, или так далее. Вот. Да, дальше. Естественно, грабят крестьяне эти помещики, но, что важно, грабит и царь. Царь тоже грабит, и он опирается на войско, которого у крестьян нет. И что крайне интересно, на дворе 1862 год, враги, он тут перечисляет, враги – это помещики, предки которых, бла-бла-бла, это чиновники, словом, все имущие, все, у кого есть собственность родовая или благоприобретённая. Угу. То есть, все имущие, у кого есть собственность, они враги. И это 1862 год. Дальше начинается история, которая будет преследовать этих людей до 17-го года. Во главе этой шайки стоит царь. Но он без нее, ни она без него существовать не могут. Падет один, уничтожится и другая. Вот это ключевая мысль. Угу. Что вот надо просто убрать царя. И вот все заиграет. Все затанцует другими красками. Вот как бы как всегда. Вот убери там этого правителя, и все случится.
Ну, в ряде обстоятельств это срабатывает. Ну, например, если застрелить толкового бригадира, то бригада
да, развалится. Да, но такая. Когда но мы наивно. Рассуждаем в рамках государства, надо наивно. Все-таки как-то, да. Ну, это вот юношеский максимализм, от этого никуда не денешься. Вообще, я опять-таки об этом скажу, проблема вот второй половины 19 века в этом плане заключается в том, что не было... Понимаешь, группы, там, я не знаю, Slipknot, не было молодежных субкультур, короче.
Не канализировалось, да?
Да, то есть сейчас у нас там панки, эмо, там, ну, кто угодно. А тогда вот революция – это был тренд, выражаясь современным языком. Вот, соответственно, нужно узаконение торговли, нужно уничтожить, потому что это организованное воровство.
Торговля.
Торговля. Торговля – это организованное воровство, по мнению господина Зайчневского. Какую революцию он себе видит? Революция кровавая и неумолимая. Революция кровавая и неумолимая. Революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основу современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Кстати, здесь это не упомянуто, но он еще выступал за отмену института брака как такового. Ага. То есть его надо уничтожить. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы. Что важно. Ага, мы этого не страшимся, что погибнут и невинные жертвы. Мы предвидим все это. И все-таки мы приветствуем ее наступление. Мы готовы жертвовать лично своими головами, это тоже крайне важно, только пришла бы скорее она, давно желанная. Ну и самое главное, откуда это все вот пошло. Значит, в топоры. И тогда бей императорскую партию. Это раздастся клич в топоры. Бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет он, она нас сейчас. Бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них. Бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что, когда, что тогда, кто будет не с нами, тот против, тот будет против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами.
Молодец. Сейчас вот бы сидел.
У меня был потрясающий случай. Я вел экскурсию по Столешникову переулку и вот подвожу как раз к тому месту, где стояло это здание Тверской полицейской части. А ко мне в Москве, ну реально там бывает такая толпа приходит. Тогда было человек, по-моему, 35, что ли. И я так встал на возвышение, чтобы рассказать. У меня стоит эта толпа, а у меня еще этот матюгальник, потому что. И я, значит, читаю значит, цитату. Проходили менты, они так напряглись, но потом не стали подходить. Ну, вообще, момент был очень...
Цитату, и ушли, промокая воду.
Да, момент был характерный. Вообще, кстати, хочу сказать, что я сколько вожу экскурсии, вокруг Лубянки водил. Подходили два раза разные люди, интересовались, что такое. Видели, что экскурсии, отходили спокойно. То есть, никаких проблем. И на Литейном 4 такая же была. На Литейном 4 даже никто не подходил. Вот. Вот такое замечательное произведение вот в таких адских условиях, да, нечеловеческих, написал Петр Григорьевич Зайчневский и выпустил. Более того, до конца, по-моему, 1790-х годов не был известен автор, это он уже потом постфактум признался. Угу. Вот. Они, соответственно, коллективно это все дело составили, напечатали и распространили. Прокламация, конечно, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Более того, даже Герцен, уж казалось бы, ее не шибко принял.
Угу. Вот, он перебор.
Да, точно сказал, что что-то да, ребята, как бы. Самое интересное, что же было-то господину Зайчневскому, как эта кровавая царская власть его наказала? Его отправили, соответственно, в ссылку на несколько лет. Он эту ссылку приехал, там он тоже отличился, его перевели там в более какой-то строгий режим. Но самое интересное, что его потом выпустили, он вернулся к себе на родину, в Орловскую губернию. И там организовал очередной кружок, и через него прошли несколько людей, в том числе госпожа Оловинникова, мы о ней будем говорить, она была народоволкой. То есть, у нее была некая школа, которая вот революционная школа господина Зайчневского. Ну, и он, в общем-то, не успокоился до конца своей жизни. Удивительно, что я до конца уж прямо вот так глубоко не копал, но он проповедовал абсолютно народовольческие идеи, но к партии «Народная воля» он не прикнул, наверное, потому что ему было запрещено жить в столицах, а перейти, наверное, на легальное положение он, скорее всего, не мог. Потому что, например, был случай, когда он жил, ему вернули все его права, то есть все, он жил у себя в этой Орловской губернии, и вот он исчезает, вдруг куда-то исчезает в 1876 году. А в этот год, надо сказать, произошла первая революция. Ой, господи, революция. Первая демонстрация в Петербурге студенческая. И он на нее свалил. Она произошла возле Казанского собора. И именно там впервые был поднят красный флаг Яковом Потаповым, молодым рабочим. Причем как поднят? У него у флага не было древка. Это был красный флаг с надписью «Земля и воля». Поэтому этого человека подкидывали толпой, чтобы как-то было видно. И в этой связи, вот, чтобы закончить как бы наш разговор, опять-таки, все-таки на более позитивной краеведческой ноте, а не на кровавой террористической. Казанский собор себе представляют. Это, значит, собор с колоннадой. Вообще их должно было быть две. Воронихин хотел еще на той стороне как бы сделать, но не хватило денег. Ну и Павел I уже к тому моменту. Вот. Соответственно, перед этим Казанским собором есть такой вот, как это сказать, цветник, не цветник. Там фонтан бьет. Сейчас еще там вообще огородили вообще заборчиком.
Дорожки, клумбы.
Так вот, эти дорожки, клумбы и прочее, это не для красоты. Это по распоряжению губернатора Клигельса, которого, кстати, тоже благополучно застрелили, и мы об этом тоже поговорим. Это чтобы скрасть полезную площадь для демонстраций. Потому что вот этот вот пятачок, он был просто идеален. Там собирались все и всегда. Я вот был тут в Пекине, и китайское правительство очень просто решило проблему. Ну, Тяньаньмэнь – это самая большая площадь как бы Китая и одна из самых крупных в мире. Они просто ее огородили. И теперь пускают туда только днем, только через металлоискатели, и все. Вот простые методы борьбы с выступлениями. Вот, вот он в этой демонстрации участвовал, и в итоге, соответственно, умер своей смертью уже в конце 19 века, но слово было запущено, и вот как бы как раз эта книжка Олега Будницкого начинается фразой «Сначала было слово». И это сущая правда. Вначале действительно было слово. Это прокламация «Молодая Россия». И к чему это слово привело, мы поговорим в следующем выпуске, где я подробно расскажу, во-первых, про кружок Ишутина, которые собирались в заведениях под названием «Крым и ад» на Трубной площади в Москве. Вот. А, значит, участники этого кружка жили в доме, на месте которого теперь синагога на Бронной улице в Москве. Ну и, естественно, про его покушение в Петербурге на Александра II в Летнем саду, где он останавливался, как он это все произвел и что за этим последовало, мы об этом поговорим всем в следующем выпуске.
Синагога в рамках программы государственного антисемитизма была
построена. Безусловно, я уверен. Безусловно, в рамках программы. Ну, вообще, на самом деле, когда-нибудь, когда мы закончим вот эту вот историю, я бы посвятил отдельный выпуск, потому что, ну, например, вот Владимир Владимирович Путин, ему очень нравится песня «С чего начинается Родина». И я думаю, не только ему. Я бы рекомендовал нашим зрителям залезть в Википедию и посмотреть, кто автор этой песни. Вы откроете для себя много интересного. Я рекомендую посмотреть, кто автор большинства сталинских построек, вот этих всех высоток и прочее, прочее. Ну и так далее. И
тому, я тебе могу сказать.
И тому подобное.
Почему Владимиру Владимировичу нравится эта песня? Ну,
потому что он услышал ее в определенном фильме.
Так точно,
да. Да, да.
Остальное
я нам сейчас, тогда. Я сейчас сделал один выпуск, значит, про Басков переулок, значит, где Путин жил и учился. Такой неплохой фидбэк получил. И вот меня теперь просят: а не сделаете ли вы экскурсию по путинским местам? Но я думаю, что, наверное, уже это осуществлю. Ну ладно, Дмитрий Юрьевич.
Да. Будет явно востребовано. Очень интересно.
Да.
Даже. Вот, ты знаешь, это в мозгу, как всегда, существует масса всякого, оно живет как мозаика. Здесь чуть-чуть знаешь, тут чуть-чуть знаешь. А когда вот складывается в кучу.
Вот моя система, моя задача как раз систематизировать, потому что на самом деле, конечно же, есть профессиональные историки, и там Анна Гейфман, и вот тот же самый Будницкий мой упомянутый, еще есть историк Канон, выпустил отличную монографию про народную волю. Но они все-таки, ну, Будницкий в меньшей степени, он как-то старается популяризовать эту всю историю, он как бы участвует в различных передачах и очень интересно рассказывает. Но в основном это, конечно, академическая литература, которая рассчитана на специалистов. И самое главное, что для меня обидно, Петербург, он весь, вот если посмотреть на карту, я даже потом хочу сделать такую карту, вот реально террористический Петербург. Мы увидим, что ну, вот просто вот куча мест, где это все происходило. Вот этому не уделяется внимания. Более того, Олег Витальевич Будницкий, я уже два раза слышал из его уст, он, значит, говорил несколько раз, что Халтурин с Желябовым, они встречались в магазине ДЦАРа на углу, значит, Дворянской и Миллионной. Ну, ему простительно, он москвич, а не петербуржец. Но мало того, что такого перекрестка нет, в принципе, в природе. Так еще магазин ДЦАРа, он находился на Невском проспекте, дом 1, о чем я скажу, когда мы будем говорить про взрыв Халтурина. Ну, то есть, вот, а я как раз наоборот, я вот в эту сторону копаю. Я вот как бы именно с точки зрения краеведения, и я еще раз хочу сказать, что просмотрев этот курс, длинный, хочу тебе сказать, вы получите очень много именно полезной информации. То есть вы сможете с этой информацией ходить по городу, по Москве, Петербургу и как-то смотреть на вещи несколько иными глазами.
Очень интересно, Паша. Угу. Спасибо.
Ну, до следующих, так сказать.
До следующих, да. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.